Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева вновь приветствуют вас.
Добрый вечер.
И с радостью хочу вам представить нашего сегодняшнего гостя. В гостях у Светлого Радио Владимир Карагодин, писатель, кандидат педагогических наук, редактор издательского дома Академии имени Жуковского, автор книг про старца Зосиму Сокура, о чем мы сегодня будем говорить с большой радостью. В этом часе мы говорим о пути христианина в светском обществе, о пути христианина к вере, в вере, о том, как каждый человек уникальным путем заходит в ограду церкви святой. И сегодня, Владимир, мы, наверное, вас сразу об этом и спросим. Начнем с главного. Как вы стали верующим человеком?
Ну, начну с того, что я воспитывался в верующей семье. У меня бабушка была очень верующей. Да, она пела в церковном хоре и очень много пела духовных песнопений. То есть они собирались буквально, изучали так называемые народные псалмы. Как Николай Гурьянов, у него есть целая кассета с записанными духовными песнопениями. И это одна из песен любимых отца Николая Гурьянова «Под крест твой стою». Это была песня любимой моей бабушки, она еще традиционная. Я эту песню часто слышал в своей семье. Более того, очень часто после литургии, а бабушка меня брала на литургию, и всегда мы шли на литургию не евшие, натощак, да, я это знал, мы шли в церковь, и после литургии мы собирались возле храма одного из членов хора, и поскольку бабушки наши были малограмотные, они плохо писали, я переписывал очередную новую песню, народный псалм, сидел и буквально пять копий от руки переписывал эти
очень каждый из бабушек,
добросовестно, так, чтобы было разборчиво, большими буквами, за это получал шоколадку в конце, конфеты, да, и при мне они эти песни изучали. Так что можно сказать, что любовь к церковному пению, почему я пишу песни, я думаю, что это с детства вошло, оно должно было где-то проснуться. А потом, когда я уже начал писать стихи, издавать стихи, песенное творчество, оно как-то само вошло в мою жизнь, когда я преподавал закон Божий. Потому что, когда я преподавал закон Божий, мне очень помогал журнал «Пчелка», который издавала Патриархия Московская. И там были такие хорошие стишки к праздникам. И этот стишок я иногда очень кратко доносил мысль праздника, и он запоминался. Это рифмованная форма мысли, он легко запоминался. И чисто с педагогических целей я начал писать духовную поэзию и песни, а потом по просьбе своих друзей был такой замечательный кобзарь Василий Жданкин, он приезжал и в Москву, пел гимн царский, и в Данилов монастыре выступал. Он впервые меня попросил написать песню. Мы были в обители батюшки Зосимы, с ним ездили на вторую годовщину памяти старца, и в келье стихи монахини Ефросинии Василий Жданкин пел свои песни, а я прочитал свои стихи. Почти все они были на украинском языке. Когда Василий Жданкин услышал мой стих о маме, он попросил: «Володя, напиши припев, это очень трогательно, я бы эту песню исполнил». И так, по просьбе своих друзей, я начал писать песни. Это очень кратенько. Я вырос в верующей семье, но у меня был период атеизма. То есть 9-10 класс, когда научный прогресс и проповедь научного мировоззрения очень так лукаво подавалась, научное мировоззрение, когда можно было все объяснить без Бога. А зачем обращаться к Богу, если можно мир объяснить без Бога? Это увлекся физикой. Я прочел всю институтскую библиотеку по физике своей учительницы, она говорила, что ты будешь или физиком, или никем. То есть она меня готовила к физике.
Ничего себе.
Да, но так случилось, что она была безрусская, Людмила Александровна, она заболела в 10 классе, да, промысл Божий. Новый учитель физики сумел отбить
желание
за год
к физике.
Да, интерес к физике, да. Потому что, видите, личность, она очень много зависит от становления ребенка, ученика. Мы получаем как бы импульс. И мне ничего не оставалось, как пойти по той стезе, по которой я шел, это путь журналистики. И к вере, по сути, я уже пришел на первом курсе института сознательно. Крушение системы коммунизма, ценностей, и появляется такое явление, как экстрасенсы, целители.
Ну, да.
Да, и я вдруг начинаю понимать, что научного моего мировоззрения не хватает, чтобы объяснить те
какие-то
явления,
процессы, да.
Да, что я вижу. И поэтому я, естественно, вернулся к объяснению христианским истокам. Опять-таки, я думаю, что молитвой бабушки моей, то, что я был крещен, то, что от крещения дается ангел-хранитель, душе, они навели меня, привели, вернули в лоно церкви. Вот кратенько, как я пришел к вере. А с батюшкой Зосимой это уже другая страница моей жизни большая.
А педагогический институт был, да? У вас педагогическое,
да,
же образование.
Да, у меня был педагогический институт. Я поступал на факультет журналистики в Киев, поскольку у меня были публикации. Мои стихи, мои статьи печатались 9 класса, я уже 9 класса, печатался в областных газетах, журналах, да, в 9 классе выходит, был такой, такая газета «Ровесник», газета «Комсомола», да, она была, наверное, филией их по всему Союзу, и там особое внимание уделяли поэзию и формированию юных поэтов. Там была такая студия поэтическая, сочные кларнеты, и известный поэт в Украине Борис Демки, который вел, делал подборку стихов, и помню, что в 9 классе выходит подборка стихов, где он называет меня как одна из надежд тернопольской поэзии. Я в Тернополе учился, и юность меня пришла в Тернополь. Да, и поступая на факультет журналистики, я не поступил, потому что тогда, это был 88-й год, 87-й год, конкурс на факультет журналистики был 16 человек на место.
То есть столько было желающих стать журналистом.
Много, да,
да, это была мода, эпоха гласности, да, журналисты становятся такой профессией едва ли не мессианской. Да, и несмотря на то, что у меня были публикации, да, я был готов, но вот со мной в комнате общежития было 4 человек, 3 из них имели уже книги. Имели уже серьезные публикации, я был самый зеленый. И я понимал, что там выбираются не за талант и знаниями, а за работу. То есть шансов у меня никаких не было поступить. То есть я после того, как я не поступил на факультет журналистики, я год проработал. Год проработал на заводе «Орион» в по сути, в спортивной группе. То есть я был кандидат в мастера спорта по шахматам. Так, и меня сразу взяли. А спорт у нас был все, тем более молодой спорт. И поступил на завод «Орион», я ни дня не работал в цеху, я, по сути, играл в шахматы. За это время я выполнил норму мастера спорта по шахматам и стал чемпионом области. То есть пошло на свою пользу, да. А потом уже филфак Тернопольского педагогического института имени Ярослава Галана. Ярослав Галан – это писатель замечательный галицкий, антифашист, который боролся с нацизмом и неонацизмом и был убит, трагически убит. Его творчество, оно изучалось в обязательной программе, да, его творчество, и самое главное, ту историю, которую он описывал, она изучалась в обязательной программе. А потом, кстати, через 2 года, через 3 года, Институт педагогический имени Ярослава Галана, это такое знаковое событие, изменил название. Он стал институтом, когда я уже его закончил, имени Владимира Гнатюка. Владимир Гнатюк – это был такой фольклорист, который изучал демонологию. Ну, по сути, заговоры все, вот все, все это темное, что всплыло. Вот символ эпох. Вот, это очень красочно говорит само за себя. Ярослава Гнатюка и Ярослава Галана и Владимира Гнатюка. Один антифашист, а другой изучал и популяризировал демонологию. Он просто изучал как фольклорист, а он еще увлекался демонологией. Я думаю, это все говорит для того, кто хочет услышать.
Владимир, смотрите, вы начали свой путь к вере со стихов о старце Николае Гурьянове. И так получается, что вся ваша жизнь, она связана с литературным творчеством именно о старчестве. Вы пишете о разных старцах, в большинстве своем о старце Зосиме. Вам этот феномен старчества, видимо, близок и интересен. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю?
Ну, начнем с того, что 90-е годы, когда появлялись первые книги православные, я не знаю, он, может, отец Игорь помнит эту эпоху, было очень мало книг.
Да, мы помним.
Первые книги, которые я увидел, это было переиздание Феофана Затворника «Путь к спасению». Такое полностью революционное, даже как обложка.
Репринтное издание.
Да, и вторая книга «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского. Да. Это первые книги, которые мне появились в моей библиотеке, я начал их изучать. А потом оно, естественно, вошло. Авросий Оптинский, оптинские старцы, Серафим Саровский, как не любить нашего Серафима, радость моя. Да. Действительно, это радость.
Христос воскресе, радость.
Да, когда читаешь его житие, это радость, это в жизнь. Православие – это радость. Вот Серафим Саровский – это пасхальная радость. И православие – это пасхальная радость. И старцы, они как светоносцы, свет для мира, шутка свет. Свет – это то, что дарует радость. Радость восприятия мира в красках, радость... Во сне все зыбко, непонятно, туманно, куда идти, а свет, он освещает путь, он дает смелость, он дает цель. То есть оно как-то естественно вошло, как-то естественно, что старцы именно как носители истинного православия. Ну, а потом я работал 10 лет редактором издательства «Почаевской лавры», 10 лет редактором, а до этого я сотрудничал с «Почаевской лаврой» в плане книг. И так получалось, что мне всегда доручали старшие лавки готовить книги, статьи именно об оптинских старцах, ну, о наших подвижниках благочестия. Скажем. Тема «Подвижники благочестия» – это тема, которая вошла и сопровождает меня сегодня.
Всю жизнь получается.
Да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Владимир Николаевич Карагодин, писатель, кандидат педагогических наук, редактор издательского дома Академии имени Николая Жуковского. У микрофона Кира Лаврентьева и диакон Игорь Цуканов. Владимир Николаевич, ну а вот непосредственное знакомство со схиархимандритом, тогда еще, наверное, архимандритом, да, Зосимой?
Нет, уже
схиархимандритом. Да. Как оно случилось... Вот можете рассказать, как это произошло?
Скажем так, все главные книги моей жизни, а главными, я считаю, те книги, на которые я больше всего времени потратил, то есть те темы, которые я был как бы первооткрыватель, они связаны между собой. И вот в 93-м году я заканчиваю институт, и это в том же году, мы знаем, это вот трагический, 93-й, символический для России, проходят октябрьские события по перевороту, по сути. Происходит убийство трех оптинских монахов на Пасху сатанистам. И в том же году в Запорожской епархии тоже происходит страшное убийство. Убивают иерея Петра Боярского. Батюшку, который очень много любили, люди с ним шли, он был очень светлый батюшка. И вот у нас в храме появляется, скажем как, чтец, отец мученика. Я с ним знакомлюсь, с родителями. Они все бросили и свою жизнь посетили храму. И так от родителей мученика, а еще больше от духовных чад батюшки Петра Боярского, они ехали в Почаевскую лавру, ехали на могилку к мученику, они, и я их принимал у себя дома, чтобы где-то там чайку попить, перекусить, укрепиться с дороги. И вот чада отца Петра Боярского мне с восторгом начали рассказывать о батюшке Зосиме. А отец Зосима, он был бы как бы духовным наставником отца Петра Боярского, потому что батюшка Петр ездил к отцу Зосиме за советом, за укреплением. Здесь есть несколько страниц, посвященных общению батюшки Петра Боярского во всех моих книгах и батюшка Зосиме. И вот отец Зосима, когда увидел отца Петра Боярского, а он видел человека насквозь, как рентген, и он увидел такое видение, что перед ним стоит молодой священник, но как бы не на земле, а на пяде от земли. И он сказал такие слова: «Да, отец Петр, ты не земной человек, ты небесный человек». Это была первая встреча отца Зосимы. А вторую встречу было уже перед смертью отца Петра, когда на отца Петра пошли гонения, конфликты. Мы знаем, что аще хочет человек жить благочестиво, будет гоним. Это духовное правило, естественно. Гоним от лукавых людей и от бесов.
Да.
А что бесы не могут делать сами,
приступить делают к этому, через людей.
Да, да, люди делают успешнее многие вещи, чем бес. Вот приехал к отцу Зосиме второй раз, и отец Зосима пытался его удержать у себя, не хотел его отпускать, говорит: отец Петр, тебя же убьют. То есть он видел эту трагедию. Я знаю, что меня убьют, но я должен быть со своей паствой до конца.
Простите, Владимир, а это речь не об архимандрите Петре, который в Фарусском храме был?
Они похожи убит. Очень, эти
личности. Очень, действительно, истории похожи.
Они похожи, видите, вот удивительно, наши старцы, они и святые подвижники, они уникальны и похожи во многом.
Я буквально этим летом прочитала про него книгу.
Сейчас, да. И отец Петр уехал на свою Голгофу, а отец Зосима сказал, что только что у меня был столб церкви, намощник Петр. И после смерти отца Петра, духовные чада отца Петра приехали в Никольское, стали чадами отца Зосимы, и отец Зосима сказал такие слова про отца Петра, что он пред престолом Божьим. И когда я от уст отца Игоря, отца Виктора, которые у меня были в Запорожье, услышал эти слова отца Зосимы, я как-то возгорелся желанием, во-первых, написать книгу про отца Петра, потому что я чувствовал, что надо донести этот образ, а во-вторых, поехать к отцу Зосиме. И так получилось, что моя первая поездка к отцу Зосиме, я поехал за благословением на книгу, свою первую книгу про намощника Петра Боярского. Я приехал впервые к батюшке Зосиме, это был 95-й год, память человека Алексея Божьего, 31 марта, по-моему, Великий пост. Почему я запомнил? Потому что кто-то из послушников у батюшки имел имя Алексея. И матушки испекли очень вкусный постный пирог. А я никогда не мог подумать, что постный пирог может быть такой вкусный. Он постный, там нет... Да, нет, он постный пирог, а он такой вкусный, что... и не тошнит, и, ну, с любовью, приготов, с молитвой приготовленный, это естественно, да. Я запомнил, что Алексей – человека Божия. И вот тогда я взял благословение отца Зосимы на свою книгу, и с ним пообщались. Мы тогда были 3 дня у отца Зосимы. Я приезжал к батюшке Зосиме с матерью намученика, матушкой Надеждой Демьяновной. Да, мы вместе были с ней, и когда мы уже уезжали от отца Зосимы, я взял благословение на книгу, батюшкой пообщался, да, и в конце я уже выхожу к батюшке, и батюшка меня спрашивает: тебе дать денежку на дорогу? Я говорю: батюшка, спасибо, мне неудобно, у меня есть денежки, я, слава Богу, работаю, и родители помогают. Отец Зосима говорит: у тебя-то есть, а у матушки Надежды нет денег. Она от меня не возьмет, вот тебе конвертик, отдашь ей, когда приедешь домой. Видите, какая деликатность.
Да, да, да.
Он не хотел ее не ломать, он знал, что... А матушка знала, что батюшка Зосиме самому было тяжело тогда. Тогда у него еще не было таких помощников, он только поднимал свою обитель, у него были огромные долги за газ и за электрику, матушка не взяла бы денег. Поэтому я конвертик спрятал, когда приехал уже домой, матушка этого батюшка Зосима передал, даже не говорил, что он передал. Матушка потом даже обижалась, что ж там, как я могла взять денег. Матушка, это благословение, все этого денежка на благословение. Вот такая была первая встреча с отцом Зосимой. А потом уже отец Зосима был первым редактором и первым цензором моей книги про отца Петра. Я взял благословение в марте, а уже в августе на Успенский пост я приехал, по сути, с написанной своей книги первой. Отца Петра. Отец Зосима сам направлял к ней людей. Запорожцы ездили к нему за окормлением, и он их направлял в мой адрес. По сути, все воспоминания, чат у меня были под рукой. Отец Зосима очень сократил. Почему я так быстро написал? Потому что все писали мне письма. Письма, воспоминания. Попробуй батюшка Зосима не послушаться. Да, и в келье у отца Савы, это у батюшки Зосима, это было 2 помощника. Это иеромонах Сава и иеромонах сейчас он Симник, Сир, говорит, Варлаам. Да, и в келье отца Савы на 2-м этаже в домике батюшка Зосимы священнического мы в келье вычитывали книгу про отца Петра. То есть я имел такую радость, что отец Зосима был первым цензором, редактором, и он мне подсказывал, что можно, а что нельзя, и как... Направлял мою мысль, одним словом.
То есть это происходило прямо вот в живом общении?
Да, таком, в живом, да? Общении, да, да. И судьба этой книги тоже батюшка Зосима, он, я не знаю, благословлял ли отец Зосима еще какие-то книги. По-моему, это единственная книга, которую отец Зосима брал такое участие. Именно ради мученика Петра. А потом была моя диссертация, потом было преподавание закона Божьего, преподавание в институте, в гимназии, епархии. И диссертация тоже очень интересная страница. После написания книги своей первой надо было писать диссертацию. И у меня было три темы, между которыми я не мог определиться. Первая тема – это тема, по которой у меня уже были публикации. Это Иоанн Златоуст. Я любил Иоанна Златоуста, зачитывался его творениями. Книга «Беседы на Евангелие от Матфея» до сих пор моя любимая книга, к которой я обращаюсь. А вторая тема, моя первая любовь – это Иоанн Кронштадтский. Я как раз в это время приобрел полное собрание сочинений. Там, как принято добросовестному студенту, с карандашиком читаешь важные мысли, выписываешь тетрадочку себе. Да, и деятельность Иоанна Кронштадтского как педагога, как законного учителя замечательного, мне тоже манило. Потому что я сам уже преподавал закон Божий, и методы Иоанна Кронштадтского, его подходы, они легли в основу моего опыта педагогического. И третья тема – это, конечно, святые отцы. Как раз тогда начали издавать святых отцов: Исаак Сирин, Ефрем Сирин, Иоанн Лечетник, Ава Дорофей, Варсонофий Великий, Иоанн Пророк. Две книги, которые давали ответы о духовной жизни. Я тоже их жадностью читал. Я говорю: батюшка, вот не могу определиться. Есть три темы. По Иоанну Златоусту у меня уже есть много публикаций, как бы я пишу о нем давно. По Иоанну Кронштадтскому у меня он манит, эта личность, для меня как есть идеал. Ну и с другой стороны, святые отцы. Исаак Сирин, я его постоянно к нему обращаюсь, его глубокие мысли, философские, психологические, меня как человека от высшего образования, они, конечно, меня впечатляли, форму его высказывания. И батюшка Зосима, он никогда не навязывал. Стиль батюшка Зосима, он как бы с тобой сидит и рассуждает. Ну, по Иоанну Кронштадтскому тебе не дадут в Украине защититься. А почему? Потому что открываешь любую энциклопедию по Украине, и там пробиваешь имя Иоанна Кронштадтского, это шовинист, это черносотенец, ну, да, все эти ярлыки. И поэтому, конечно, я теперь это осознаю. Многие не понимают, как это по Иоанну Кронштадтскому на Украине. Мне дали защититься по Иоанну Кронштадтскому, это понятно. И дальше это рассуждает. Иоанн Златоуст, говорит, это «Безбрежное море». И святые отцы, «Безбрежное море». Говорит. Но все-таки, говорит, в исторической теме, как мягко, в исторической теме больше есть возможности мыслью развернуться. То есть, там, сравнивая различные там, высказывания, выводы, более для научного ума, для работы научной, это более плодотворно. Так я выбираю тему своей кандидатской диссертации «Нравственное развитие личности» в творениях святых отцов 4-11 веков. 11 век – это эпоха, когда еще была единая церковь, чтобы не сеять соблазна, чтобы не было дискуссий бесплодных. И по этой теме защищаюсь. Это была первая диссертация в Украине на христианскую тематику, которая была защищена в стенах официального учебного заведения. Возможно, я думаю, не только Украина, а может даже и в России. Это 97-й год. Май месяц, защита диссертации, я ее защищаю блестяще, и в конце защиты поднимается один динозавр научного атеизма, педагогики Макаренко, и как вопрос, который должен меня завалить, добить, дает вот такой вопрос. Молодой человек, вы замечательно говорите, да, красиво, но вам не кажется, что вы дверью ошиблись? Вам надо было защищать диссертацию по богословию, а не по педагогике. И тут я вспоминаю слова батюшки Зосимы, и у меня такой ответ. А один из моих разделов в конце, последний раздел, это мысли святых отцов в истории педагогической мысли. Потому что многие педагогики наши, особенно первые, они знали святых отцов, они входили в их программу, и многие мысли они использовали. Тот же Ян Амос-Каменский, тот же Пестолоцци, тем более Ушинский, наш педагог. Я ему даю такой ответ. Вы знаете, если Ян Амос-Каменский, если Пестолоцци, если Ушинский были богословами, то вы правы. Я ошибся дверью, мне надо было защищать диссертацию на кандидата богословских наук. Но если Коменский, Пстолоц, Вершинский хотя бы немного были педагогами, то я не ошибся дверью. Там такая улыбка, мне даже зааплодировали, и никто не такой ответ.
Ну да, это так, ювелирно. Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаем, что у нас в гостях Владимир Карагодин, писатель, кандидат педагогических наук, редактор издательского дома Академии имени Жуковского. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Владимир Николаевич Карагодин, писатель, кандидат педагогических наук. Вот как раз в предыдущем получасе Владимир Николаевич нам очень живо рассказал о том, как он защищал свою диссертацию по педагогике, основанную на святоотеческом таком учении педагогики. Также Владимир Николаевич – редактор издательского дома Академии имени Николая Жуковского. Ну и мы продолжаем вот разговор, начатый в прошлом получасе. Владимир Николаевич, такой вопрос у меня родился, когда я слушал о ваших первых встречах с Хиархимандритом Зосимой Сокуром. Мы сейчас, вот сегодняшнее поколение, конечно, воспринимаем старцев как таких людей, к которым нужно еще попасть. Это все очень непросто, да. А если попадешь, то великое счастье, если тебе уделят там полторы минуты, да. Вот вы так рассказываете, как будто у отца Зосимы было масса времени на то, чтобы действительно, вот вы говорите, что в первый раз он с вами 3 дня общался, в первый ваш приезд, потом он уделил, видимо, очень много тоже времени на то, чтобы отредактировать, помочь вам отредактировать книжку об отце Петре Боярском, а вот новомученике фактически, да, об убитом. А у него же было, на самом деле, была масса дел. Он восстанавливал обитель, да, он принимал, наверное, других людей, он вообще-то был настоятелем.
Вы знаете, я скажу...
Духовником он был даже.
Духовником Донецкой епархии.
Донецкой епархии.
А Донецкая епархия до 93-го года была Донбасская, куда входил не только Донецк, но и Луганск. То есть такая огромная территория.
Вот как вообще было ощущение? У него действительно было на вас много времени, или получилось так, что... Вот как это все выглядело?
Ну, во-первых, вначале к батюшке еще можно было попасть и на исповедь. Это позже, когда о нем узнала вся Украина, когда к нему начали обращаться духовники других монастырей, к нему такая толпа народу, это, наверное, был переломный 98-99 год, когда действительно уже было трудно попасть к отцу Зосиме, и то я к нему попадал возле полночи. То есть батюшка Зосима, как старое свое чадо, меня часто останавливал в своем домике, и такое было, что я иду к батюшке на прием, а там люди приехали: «Володенька, ты же свой, ты же не обидишься, зайди позже». Позже, а еще люди, зайди позже. И позже, это уже после вечерних молитв, один из эпизодов даже вошел все мои книги, когда я попал к батюшке уже после вечерних молитв 11:30 ночи. И вот батюшка уже принял меня в свои кельи, он обычно принимал людей в крестилке. Вот домик батюшки, это был коридорчик, где ждали все, кто хотел попасть на беседу с своими проблемами. Крестилка большая, там же и библиотека, там были стеллажи с книгами. Дальше трапезная, где он принимал гостей, особо близких своих чад по праздникам. Сам трапезничал. Потом комнатка маленькая, там матушка Агапита там жила, которая делала перевязки батюшке, его врач. В коридорчике была маленькая комнатка матушки схемонахини Феофании. Все, кто приходил к батюшке Зосиме, они проходили через матушку Феофанию. У нее была маленькая комната, там была только кроватка одна, иконки, все. И был второй этаж. На втором этаже вначале жили отец Савва отец Варлам, там тоже златошвейка матушка Алла, она же потом монахиня Афанасия Благочинная монастыря. И я обычно останавливался на втором этаже, а потом, когда стало больше людей, в домике Ксении Блаженной. Батюшка очень почитал Ксению Блаженную, он закончил питерские духовные школы, и домик, где была трапеза для паломников и кельи для священников, для гостей на втором этаже, это назывался домик Ксении Блаженной. То есть я или у батюшки останавливался, или в домике Ксении Блаженной. Более того, когда я начал издавать книги православные по Чайской лавре, то я с батюшкой Зосимой и советовался, что издавать, как издавать. Батюшка Зосима меня и журил иногда за некоторые книги. Потом я без его благословения уже ничего не издавал. И такое было. Да, то есть мне повезло, что я как-то вошел к батюшке, когда он еще имел здоровье относительное, и когда имел еще время. Так я стал бы как бы уже его чадом. И когда я ему попал в тот день, это было на Богоявление за полночь, вот был такой эпизод. Он со мной беседует, я задаю свои вопросы, как теперь понимаю, суетные вопросы. Мне даже стыдно, что я старца такими вопросами мучил. И тут я с ним беседую, батюшка отключается. Вот. Он меня не в крестилке принимал, а уже в своей келье, где не было диванчик. Володя, я тебе буду лежа тебя принимать, потому что очень устал за день. Да, я так сел, он там лежит на своей келье, отвечает на вопросы, и тут он замолчал. Я вижу, что батюшка уснул. Как быть? Я там стою, вот какая-то комната, как келья, здесь его кроватка, я там сижу. Без благословения, я знаю, без благословения старца уйти нельзя. Я же не взял благословение уйти из кельи на сон, а начну сидеть. Я же уже был грамотный, начитанный. Все, жду. И через минут 15-20 батюшка приходит в себя, замечает меня, что я сижу. Вот, и меня поражает его деликатность, то, что он мне сказал, как пример служения Богу и людям. Говорит, Володенька, прости меня. Не я, прости меня, провалился в сознание, у меня температура под 42, говорит, не выдерживаю, проваливается сознание. Мне-то стало стыдно, у старца под 42, а я его еще здесь мучаю, что я сразу забыл, что я должен его спросить, говорит, батюшка, благословите идти уже отдыхать, да, он мне благословляет, а мне еще химическое правило вычитывать. То есть я же пошел... баю-баньки, а Сталин еще два часа свои химические правила вычитывал. Вот один из эпизодов общения с батюшкой Зосимой. Вот эта деликатность. Прости меня, ты меня поразило эти слова.
А вы понимали вот в тот момент, вот вы воспринимали его как старца, или воспринимали вот, или это впоследствии пришло вот это вот
изначально,
понимание?
Когда я ехал к батюшке Зосиме, те случаи, которые мне рассказали чадо отца Петра, о прозорливости отца Зосимы, как он помыслы читал, как он слышал человеческие мысли. Вот там была такая схема монахини Манифатия, о миру надежды. Батюшка ее назвал маленькой надеждой. Почему? Потому что у нее было много надежд. Это была такая надежда с Мариуполя, большая, по 2 метра ростом. А это была надежда Запорожья, она была маленькая. Она была 1,50 м с чем-то, он ее назвал маленькой надеждой. Потом он ее постриг в схему, она там представилась чудным образом в обители батюшки Зосимы. Она рассказала такой случай, что она пришла к вере из-за своей мамы. Мама ее Юлия была очень верующая, молилась и была очень милосердная. Она носила пирожки, пекла в больнице и даже в тюрьмы носила. И вот мама начала плакать, что она к Богу, никто из детей в Бога не верует, в церковь не ходит. И эта надежда, мама, не плачь, я обещаю, что я приду к Богу и буду, как и ты, ходить в церковь. Вот когда она представилась, мама этой надежды Юлия, у нас приехала батюшка Зосима, такая скорбная с вестью. А батюшка как раз там стоял у стола, разбирал записки, кто-то ему помолиться подал. Она стоит сзади за батюшкой и так думает, батюшка, чтобы не забыли о моей маме помолиться. Так думает. А батюшка сидит к ней спиной и говорит, я за твою маму молился и буду молиться. А она в себе так думает, ну как вы, батюшка, за ней молитесь, когда вы ее имени не знаете? А батюшка к ней оборачивается, Юлию зовут твою маму, Юлию маму твою зовут. Вот таких случаев было масса. То есть, когда я ехал к отцу Зосиме, я уже прекрасно представлял, более того скажу, при батюшке Зосиме все боялись не так подумать. Вот сейчас уже многие так распустились, скажем так, позволяете им много, даже обидеть то, что при батюшке не так подумает боец. Потому что, зная, что не так подумаешь, можешь в лоб получить.
Ну, это в переносном смысле
или в прямом? В прямом смысле. Если батюшка видит, батюшка очень любил надменных, нахальных людей. И он мог так остановить резко. Ну, своих чад. Потому что обычно тех, кто к нему первый раз приходил, он их гладил по головушке. А кого он принимал в чадо уже, тех уже чистил. Это был закон его работы.
А как он принимал в чадо? Вот это был какой-то, ну, как сказать, ритуал? Или это была какая-то договоренность специальная?
Нет, это не был ритуал. Это, скорее всего, был контакт с человеком. То есть, если человек, он видел, что человек способен свою жизнь посвятить церкви, в первую очередь, он, конечно, уделял особое внимание тем людям, которые шли в священники, в семинарии. Более того, вот недавно я прочитал статью отца Никиты Панасюка, это такой патриарх Никита Панасюк, благочинной Донецкой епархии. Он очень емко назвал батюшку Зосиму молодежным старцем. Вот такой парадокс. А потому что возле него всегда было много молодежи. Он как-то умел найти ключ к сердцу молодежи, и он, возле него всегда были молодые люди. И он им особое внимание уделял, он находил к ним сердцам какой-то общий язык, он их понимал. И вот отец Никита Панасюк, еще такой случай расскажу. Он, я выложил его интервью на моем YouTube-канале, у меня есть свой YouTube-канал. Он там на камере говорит такой случай, что 90-е годы отца Никиту Панасюка направляют в Донецкую епархию в город Докучаевск. Ему надо строить храм. И вот он приезжает к батюшке Зосиме за советом. Он говорит, я диссертацию выбирал, а он с макетами, какой храм строить, какой выбирать проект. Батюшка ему говорит, храм святого Владимира, князя Киевского, помогает выбрать проект, кстати, очень напоминает Никольское. Когда я смотрю на храм князя Владимира Докучаевского, я почему-то, у меня ассоциация ближайшая из храма Василия Великого в Никольском. И говорит, ну, строй храм, строй. Да, а потом будешь в России служить. Он в шоке. Какая-то шизофрения. Строю храм здесь, в Донецке, на Украине. Буду служить в России, батюшка говорит. И так и оказалось. Сейчас отец Никита уже Докучаевск, это Российская Федерация. То, что батюшка и тогда еще говорил в 92-м году.
Владимир, а вы спрашивали у него какие-то такие вопросы про жизнь? Вот как детей воспитывать? Конечно. Как в семье все устраивать? Что говорил батюшка про детей? Вот сейчас такое время у нас непростое в плане информационной доступности, смартфонов, интернета, и как-то все становится труднее и труднее с детьми взаимодействовать. Что говорил батюшка тогда, в далеких 90-х?
Во-первых, он учил любить.
О детях, да.
Он учил ближних любить. А любовь, что такое любовь? Это внимание. И внимание – это первая буква, буква А в алфавите любви. Если нет внимания к человеку, вообще нечем говорить. А у батюшка к человеку был внимателен. И сам это учил. Меня учил, говорит, когда ты идешь к сыну своему, к сыночку, он еще маленький. Моя мама, мамонька моя, всегда перед сном меня перекрестит, подушечка собьет, говорит, поцелует, говорит, песенку споет колыбельную. Вот и ты, говорит, не будь равнодушным. Это первый момент. А второй момент, мы, вот, когда мы с моими друзьями ездили к Владыке Василию Запорожскому, как раз по книжке Писа Петра, вот батюшка себя направила, чтобы мы некоторые моменты узнали, чтобы Владыка Василий Запорожский внес ясность в некоторые моменты жития отца Петра. Мы приехали к Владыке Василию, приехали мы на какой-то праздник, по-моему, на Благовещение даже. Это был пост. Мы уставшие, идем сразу на службу. А дорога была очень плохая тогда, сообщение. Мы добирались из Запорожья в Никольск едва ли не сутки с пересадками. Там расстояние небольшое, а из-за этих транспортных, не было еще такой логистики, мы едва ли не сутки добирались. Приехали уставшие, и батюшка Сима говорит, все, идите спать. Батюшка, как спать? Служба, литургия, праздник. Благословляю вас, к Ксению, на вечерню пойдете. Мы действительно приехали, шли туда к Ксению, как упали в кровати, так и проспали до вечерни сном младенца. То есть батюшка видел человека, и для него был человек, пост для человека, а не для человека,
для поста.
Это был у него принцип жизни. И потом мы жили там несколько дней в Ксении и беседовали на разные темы, в том числе на педагогику. Все молодые отцы, у всех есть дети, и у нас была такая дискуссия. Я был вообще против того, чтобы ребенка наказывать. Угу. Я же педагог, педагогика любви, понимания. Наказывать нельзя, все, что человек, надо, это же развивать личность, американская педагогика. Потом я вывел одно из правил воспитания атеиста. Если все можно ребенку, то Бога нет, понимаете? Когда человеку все можно, Бог не нужен. Именно Бог – это некоторые красные линии в жизни. Они должны быть и у ребенка обязательно. Потому что вседозволенность воспитывает безбожников, бытовых, а потом которые и по мировоззрению. Второй был такой Серега Литвиненко, Сергей, он был спортсмен, мастер спорта по единоборству. Мне, наоборот, жесткая педагогика. Он говорит, как он воспитывает бойца.
Две крайности, короче.
Да, две крайности. Угу. Ну и Виктор Бурчик, он там не знал, как разорваться между нами. Мы спорим, дискуссии, приходим на службу, литургия, и батюшка выходит на проповедь. Говорит, проповедь, я тут, да, говорит, еще некоторые здесь спрашивают, как ребенка воспитывать, наказывать или не наказывать, и нашу дискуссию передает такое впечатление, что он там сидел и слушал, что мы говорим. А для чего, говорит, Господь попу создал? Для того, чтобы ребенка воспитывать, говорит, только надо с любовью, говорит, а не по голове, чтобы потом дебилами вырастали, и смотрит на Сергея. Я смотрю, Сергей весь красный, его краску бросил, потому что он спортсмен, он как ребенка наказывал, он там не разбирал, куда uh-huh. наказывать. Uh-huh. И потом мы заметили, что мы вот трое суток были в обители, и мы только что-то поговорим, поспорим, а на проповеди батюшка Зосима дает ответы на наши споры. Это не только я заметил. Я брал, у меня в моем архиве больше 200 кассет, записанных с различными чадами батюшка Зосима. И очень многие, особенно тех монахинь, которые там остались, они говорили, что батюшка Зосима часто давал ответы в проповедях своих, ответы на вопросы. Вот здесь входит книгу мою, новую о батюшке Зосиме, которая вышла в нашем издательском доме Академии Жуковского. Описан такой эпизод, что идет служба, одна пожилая прихожанка, тоже, по-моему, из Запорожья, стоит возле клироса, здесь батюшка говорит проповедь, потом обращается к ней и говорит, когда тебя придут убивать, ты читай 50-й псалом и будешь жить. Она, вот так среди проповеди, она удивилась, кому я старая нужна, кто меня будет убивать, приезжает домой, а к ней в квартиру забрались воры, наверное, какие-то беспредельщики. И поскольку она была свидетель, решили с ней исправиться просто, с четвертого этажа сбросить с балкона. И вот когда она видит, что все это ее последние минуты, она вдруг вспоминает слова батюшки, начинает читать 50-й псалом в страхе. Да, да. Те на нее посмотрели, она психически больная, что с нее взять? Все, развернулись. И так она осталась живой благодаря поучению батюшки Зосимы.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Владимир Николаевич Карагодин, писатель, кандидат педагогических наук, редактор издательского дома Академии имени Николая Жуковского, автор целого ряда книг и о схиархимандрите Зосиме Сокуре, и о других тоже подвижниках Русской Церкви. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Мы продолжаем нашу беседу.
Владимир, вы знаете, мы иногда в формате наших программ вспоминаем историю из жизни Владыки Антония Сурожского, когда у него ушла очень близкая ему прихожанка и умерла. И его спрашивают: «Владыка, ну как же теперь? Вот как же теперь вы без нее?» А он сказал: «Вы знаете, в наших отношениях ничего не изменилось». Вот можно ли это применить к вашему взаимодействию, к вашему общению со старцем Зосимой?
Более того, я убежден из своего опыта, что батюшка Зосима за меня молился и молится, как мне помогал, так и помогает в трудные моменты моей жизни. Даже иногда я слышу его голос. Когда мне некоторые сложные вопросы в жизни бывают, и я мучаюсь. Вот, я как бы слышу голос батюшки, который меня вразумляет, особенно в тех событиях, которые трагических происходят на наших глазах в мире. И последняя моя беседа с батюшкой была за неделю до его смерти. Я приехал на Преображение у батюшки за семьи. Приехал я, ехал туда машиной через Чернигов. Там был такой у меня батюшка, любимый духовный друг протоиерей Иоанн, настоятель Вознесенского собора. И он всегда батюшке Зосиме передавал яблочек из сада Лаврентия Черниговского. Uh-huh. Потому что Лаврентий Черниговский имел там домик свой под Черниговом, где он жил. Там у него был сад, яблони, которые он сам садил. И отец Иоанн всегда передал батюшке Зосиме яблочки на Преображение из сада Лаврентия Черниговского. Вот я этот раз приехал батюшка Зосиме, привез ему яблочек. И последний день я беседовал с батюшкой именно на Лаврентия Черниговского. Последний раз в моей жизни, земной жизни нашей. И батюшка меня благословил зайти после диализа. Ему делали диализ. Диализ был 2 часа. Я зашел в диализную к нему, мы с ним беседовали. И батюшка Зосима дал мне наставление на всю мою жизнь. В том числе он меня защитил от многих искушений. Он говорит: «Володя, я одно прошу, в политику не лезь. Не лезь в политику, твое дело писать книги». Вот так и сказал. Твое дело, не лезь в политику. А у меня было столько искушений, столько было приглашений от различных политиков и партий политических, чтобы я на хороших условиях брал участие в их проектах. И когда мне очередное искушение уже в России здесь настигло, мне голос батюшка как буквально вот сейчас в уши звучит: «Володя, одно тебя прошу, в политику не лезь». Вот до сих пор.
То есть вот такой свободный художник,
да,
писатель.
И одну из первых книг, которую я издал для Почаевской лавры, самостоятельно издал, это была книга «Католицизм и его борьба с православием». Я очень над этой книгой трудился, я собрал материалы уникальные, исторические материалы. Я делал обложку красочную, у меня художник отдельно рисовал эту обложку, она была разделена на две части. В первой части Папа Римский Пий XI благословляет на крестовый поход на Русь, а в второй части нарисован пожар, как уже крестоносцы сжигают одну из церквей на Беларуси. Реальный факт исторический. Я эту книгу издал, такой радостный, приезжаю к батюшке Зосиме с книжечкой, вот мой труд, батюшка. Батюшка Зосима на меня смотрит: «Володька, Володька, зачем ты такую книгу издал?» А я в шоке. Как, батюшка, знаешь, отец Зосима сам стол православия, он сам постоянно в защиту православия говорит и борется, много делает. «Кого ты такой книжкой к Богу приведешь? Ты светлые, добрые книги издавай, чтобы людям верить хотелось после них». Говорю: «Батюшка, а что, такие книги не нужны?» «Нужны, — говорит, — для узкого круга специалистов. Человек 100-500. И с тех пор это благословение: ты светлые, добрые книги издавай. Вот я стараюсь держаться этой его мысли. Еще одна мысль отца Зосимы. Вот многие, мы видим трагедии в нашей церкви, когда многие личности знаковые отпадают от церкви, даже становятся клевниками. Вот печально известна эта история с отцом Андреем Кураевым, который писал книги замечательные, никто понять не может, что с ним произошло. А я хочу привести слова отца Зосимы, которые он мне сказал. Я тоже хотел писать книги в защиту православия, изучать книги еретиков, даже там книги оккультные, чтобы обличать, защищать всю дискуссию. Угу. И батюшка Зосима дал мне такой урок по жизни, заповедь, которую я держусь. И эта заповедь объясняет то, что происходит с многими людьми. Володенька, говорит, не изучайте зло. Изучение зла помрачает ум и оскверняет сердце. Изучение зла, то, что ты входишь в это, помрачает ум и оскверняет сердце. Вот то, что произошло с отцом Андреем, мне кажется, это эти слова объясняют. Когда ум помрачился, и это то, что может быть с каждым, когда мы с инфекцией смертельной сталкиваемся, Мы не понимаем, что
мы
это.
Мы слабые это. Люди.
Да. Да, мы все слабые. Угу. Тот, кто мнит, что стоит, да блюдет себя, чтобы не упасть. Это еще заповедь апостола.
Буквально недавно прочитала у старца Порфирия в Соколевита, где он говорит: «Не боритесь со злом, а поворачивайтесь ко Христу. Это и будет ваша борьба со злом».
Лучше
не отдавайте энергию вот этой вот борьбе, повернитесь к миру.
Открыть Евангелие и к свету пойти, к свету.
Владимир, вы не только про старцев книги пишете, но вы еще и про старец пишете стихи, которые становятся потом основой для песен. Есть у вас песня про старицу Матрону, блаженную Матрону, всеми любимую, горячо, помощницу нашу. Называется она «Слепенькая». Расскажите, пожалуйста, про эту песню, и мы бы очень хотели ее послушать в нашем эфире.
Ну, скажу так, что песни мои, они родились из двух мотивов, двух причин. Первая причина – это необходимость передать свои мысли и чувства ученикам, когда я преподавал закон Божий, епархии, гимназии многие года. То есть кратко, ясно передать свои мысли и чувства. Ну и второе – все-таки творчество, слово. Вначале было слово, но слово имеет в христианстве, православии какое-то особое значение. А песня – это самый короткий путь к сердцу человеческому. Песня. Если, во-первых, песня – это всегда плод смирения. Песню сам не напишешь. Песне надо поэта, потому что был композитор, не менее талантливый, а может, более чем поэт талантливый. Потом чтобы был певец, которому смог бы это донести. Но еще аранжировщик. Который... То есть один ничего не сделаешь. Стих один напишешь. Песню нет. Песня – это всегда плод смирения. А талантливая песня, песня, которая стала, дошла до людей, и когда ее другие начинают петь, это плод смирения, послушание, которое благословляется Господом. И вот некоторые песни, к моей радости, начали жить уже своей жизнью. Так, в 2018 году в Одессе был первый международный фестиваль, пасхальный фестиваль «От моря до небес». И Рекин нашего хора, его хор София, меня попросил написать слова для этого фестиваля. Я назвал его слова «Свети любовь». Основу песни всегда на песню какие-то образы, метафоры вдохновляют. Вот песня «Свети любовь» меня вдохновила библейские слова. Я всегда чувствовал какую-то особую силу в этих словах. И был вечер, и было утро, день первый. Мы привыкли в нашем земном бытии читать от утра. И было вечер, было утро, день первый. И слова Иоанна Златоустова, которые он сказал, что мы должны проживать каждый свой день как первый день. Как первое день творения, с чистого листа. Это шанс покаяться, шанс совершить добрые дела, шанс исправить свою жизнь. Каждый день – это дар Божий. Вот эти две идеи легли в основу моей песни «Свети любовь», и она стала гимном пасхального фестиваля, и Наталья взяла гран-при. А также Наталья спела мою песню, это святая, которая была близка ей и мне. Она не просила написать, у нее две святых любимых, это Ксения и блаженная Матрона. Ну, попросить это одно, это ж песня, это ж не на заказ, песня пишет по вдохновению. Я приехал в Москву, тогда была зима. Ну, когда я приезжаю в Москву, я стараюсь бывать у Матронушки, у Данила Московского, это святые места. Этот раз я приехал на встречу, и там на метро я всегда смотрю на книги, которые издаются. У меня книга, это я люблю книги. У меня две комнаты моей библиотеки, это две комнаты собраны, это мое богатство, то есть жизнь собираю. И вот я увидел одну книгу про Матрёну Московскую, написанную светским журналистом, а светский журналист, стиха меня всегда привлекает свежестью взгляда, потому что мы уже, у нас глаз замыленный, у нас же какие-то стандартные восприятия, штампы какие-то, а светский человек извне может увидеть что-то такое.
Заметить что-то необычное.
Да, что мы не видим. Живое. Меня эта книга заинтересовала, я решил, буду ехать на обратном пути, куплю. А я ехал в Химки. Это была станция планерная, там в метро переходе все. И тут я возвращаюсь из Химок, а этой книги уже нет. И я почувствовал какое-то чувство своей вины перед матрёнышкой, что я не купил. Еду к матрёнышке, и вот комплекс этих факторов, мне рождается такая песня слепенькая, где я пытаюсь придать ее жизнь, и самое главное мысль, подвиг его крестоношения. Понимаете, наша русская психология, она особенная. У нас калеки, инвалиды, которые неполноценные на западной цивилизации, которые старались там сбросить с горы, они мешают лишние рты, а в российской цивилизации наоборот, они как молитвенники. Вот эту идею, уникальность, я старался передать песне «Слепенькая». И заканчиваются такие слова: «Слепенькая, чтобы видеть небо, колечко, чтобы взлетать крылами».
Ну, вот мы сейчас ее как раз послушаем. Дорогие друзья, мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Владимир Николаевич Карагодин, писатель, кандидат педагогических наук, редактор издательского дома Академии имени Николая Жуковского, автор книг о старце Зосиме Сокуре, других таких вот важных и необычных людях церковных, оставивших такой незабываемый след. Владимир Николаевич, спасибо вам большое за этот вечер, который вы провели с нами.
И я вас благодарю, что за эту беседу чудную, что мы могли вспомнить нашего батюшку дорогого, отца Зосиму. Его молитвами даст нам Господь мир и благодать.
Аминь. Всего хорошего.
С Богом.
Утешись словами, сердечко, родилась слепою матрёша, да к тому же ещё и колечко. Выйдут бабы утро на крылечко, на матрёну глядят виновата. Слепенькая, кому нужна-то, да к тому же ещё и колечко. Подрастают игривые дети, светят радостью, будто свечка. Одиноко живет на свете слепенькая, да еще и колечко. Так в скорбях и лишениях многих подрастала Христова овечка, изливала всю боль перед Богом. Слепенькая, да еще и колечко, изливала всю боль перед Богом. Слепенькая, да еще и колечко. Но слетами звучало все чаще: ты замолви, матрёна, словечко. Перед Богом за души болящих слышит Бог, как взывает колечко. Кто утешит больных и убогих, кто от скорби греховной излечит, предстоит, как свеча перед Богом. Слепенькая, да еще и колечко, предстоит, как свеча перед Богом. Слепенькая, да еще и колечко. Благодатью великой богата, слепенькой, да еще и колечко. Но за гранью мятежного мира все земного дослеплено тесто. Там слепые все наши кумиры, а колечко Христова невеста. Там слепые все наши кумиры, а колечко Христова невеста. И взирает Христос с умилением, как сияет небесной красою, даже ангелов выше света. колечко, чтоб взлетать крылами, слепенькое, чтоб видеть небо, колечко, чтоб взлетать крылами.
Вечер воскресенья на радио «Вера».